«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю всем, кто слушает радио «Комсомольская правда» и военное ревю. Вернее, здравия желаем. С вами по-прежнему в этот прекрасный майский день, 4-й день мая, полковник Виктор Баранец.
И полковник Михаил Тимошенко. Уши прекрасные, Витя, льет как из ведра.
У меня ничего, солнышко прекрасно, скоро же груша зацветет, он
это уже по блату.
Горит. Да у меня все по блату, и рублевка по блату. Тут где-то рублевку в бинокль надо увидеть, да. Дорогие друзья, мы еще раз приветствуем всех изолянтов и изолянш, самоизолянш. Старых и молодых, юных и ветеранов, всех, кто слушает военное ревю, 5 дней осталось до нашего самого главного праздника Победы. Сегодня, как вы уже знаете, проводилась репетиция воздушной части военного парада. Вроде бы облачность была не такой уж страшной, было решено все-таки лететь, потому что нижняя кромка позволяла летать безопасно. Ну а как же вообще, когда появились военные парады, и прошлых веков, наверное, и прошлого века, и что происходило с военными парадами в этом веке, вам сейчас и сообщит Михаил Тимошенко, а мы его послушаем внимательно. Поехали.
Ой, елки-палки, почему-то у большинства наших радиослушателей угнездилась в голове мысль, что парады начались на Красной площади с ноября 41 года. Ну, такие у нас перекосы в преподавании истории. На самом же деле парад, который можно было бы назвать парадом, а не маршем вооруженной толпы, произошел впервые примерно в 1855 году. Потом происходили парады в дни коронации государей-императоров. А так парады происходили в Питере на Марсовом поле. Ну и так оно продолжалось до революции. И даже во время Первой мировой войны парады были, и на Красной площади тоже. После революции, да, был парад. В 18-м году большевики практически взяли власть. Но тут вот вышло, как говорил Борис Николаевич Ельцин, заковыка. А парадом должен был командовать Троцкий Лев Давидович. Так вот, латышские стрелки, полк латышских стрелков взбрыкнул и сказал, что вообще они его видели в тапках. И на параде не участвовал, ушел. Потом парады были более-менее организованные, когда уже Михаил Васильевич Фрунзе командовал Красной армией. Первый парад, это, считай, 27-й год. Более-менее не просто вооруженная толпа. Но, будем говорить, тем парадам, к которым привыкли мы, мешали постройки, замыкающий проход на Красную площадь между историческим музеем и застройкой Никольской улицы. Потом их, естественно, ну, у нас все же лишалось легко движением руки. Постройки снесли, появилось 2 прохода на Красную площадь, и по Красной площади уже могла идти техника. Парады продолжались до Великой Отечественной войны, все это было. Естественно, демонстрация мощи, нарастающей Красной армии. Ну, а дальше чего? Дальше, соответственно, ноябрь 41-го и последний парад на время войны. Потом, естественно, парад Победы. Ну, а дальше парадов не было целых 20 лет, до 65-го года. И вот с 65-го года мы регулярно видим майские парады. Вот так, вкратце.
Да, по 2 парада в год было, это было. На 1 мая, да, да, ноябрьское. А в 45-м году их 4, говорят, аж было. Да, дорогие друзья, кто-то въедливый сейчас услышит, что Михаил упомянул Фрунзе 27-й год. Это просто он упомянул парад, что в 27-м году, потому что мы знаем, что Фрунзе умер в 25-м. Так что вы нас не ущучите.
Да. Все правильно.
Да, да, да. Чтобы тут перекосов не было, у нас так часто бывает, что мы друг друга не помним. Да, Миша, еще же... не было парадов с 91 по 94 аж год, кажется, Миша.
Ну, елки-палки, 4, да, да, мы, да, же, да, такие были миролюбивые, страшное дело.
Победа ничего не несет.
Победа ничего не несет.
Да, да, да. Будем праздновать покойников, это не и так далее. Ну, либеросня там замутузил. Да, и один парад, я помню хорошо, дорогие друзья, 95-й год. Борис Николаевич Ельцин назвал 37 или целых 40, наверное, всех этих президентов и так далее. И потащил парад на куда, Миша? На Поклонную гору.
На Поклонную,
да?
Гору, да, да.
На Поклонную гору, да.
Новое место, опять же, ну как же, новое место.
Да, да, да. Билл Клинтон так свой большой палец тыкал в ноздри от восторга Ельцину, что он сказал Павлу Грачеву: «Паша, все, присваиваю тебе скоро маршала». Но не случилось. Да, да. Да. Ну что, дорогие друзья, да, мы вам кратенько рассказали, да, и начинаем разговор, наши беседы. Поехали. Кто у нас вышел на комсомолку? Вадим, Москва. Новый Вадим. Человек. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Первый вопрос. Я 75 лет тому назад участвовал в Первомайском параде на площади Дзержинского в городе Харькове в качестве ассистента у знамени Харьковского Суворовского военного училища, где можно найти фото, кинодокументы, потому что вот за все... жизнь свою не видел ни разу, хотя тогда фотографировали, суворовцы участвовали в параде.
Генерал... Какой это год был? Извините, какой год был?
75 лет назад.
75-й, да.
Да, соответственно, 45-й год.
Да, вы, пожалуйста, обратитесь в Киев, в Украинский государственный кинофотоархив. Есть у них такая, да, организация. Там может сохраниться, могут сохраниться те кадры, о которых мы говорим. Ответ на первый вопрос закончил.
Второй вопрос. Тимошенко полковнику. Крутил ли он ручку инерционного стартера? И на каком танке он стоял? Это вопрос на засыпку ему.
К тому времени... Когда я принял присягу, инерционных стартеров на той технике, которую мы обслуживали, не было.
Понятно. Уважаемые радиослушатели, я с нижайшей просьбой обращаюсь к вам. Не надо нас... увлекать вот такими вопросами на засыпку, потому что мы можем вас так засыпать, что вы потом пожалеете, что с нами, в общем-то, не очень...
И никогда нам не позвонили.
Не позвонили, да.
Здравствуйте, Марат, слушаем вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ офицер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый полковник, два вопросика. Первый вопрос касаемо первого президента Советского Союза Михаила Горбачева. Как я слыхал по вашему радио «Комсомольская правда», после ухода в отставку он получил себе государственную дачу, бесплатную медицинскую помощь и личную охрану. Это правда?
Это правда, все, потому что есть указ президента о том, что после ухода ему обеспечивается безопасность, и охранники, и машина, и дача, и квартира. Точка. Что? Второй вопрос, поехали.
Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, все программы передачи на «Комсомольской правде» выходят в повторе, бывает. Почему нет вашего повтора? Хотя раньше было.
Миша, скажи ты что-нибудь, я уже устал.
Я думаю, что вообще говоря, времени не так уж много в сутках, 24 часа всего, а «Комсомольская правда» должна же освещать и какие-то другие вопросы, помимо чисто военных. И таких, кто крутил ручку стартера, кто не крутил.
Именно это однажды в эфире сказал главный редактор «Комсомольской правды». Кто у нас в эфире? Щелкова, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу Николай. Вопрос, мало времени, Николай.
Здравствуйте, Владимир Владимирович, полковник. Не знаю, успею до перерыва или нет. Два вопроса. Давайте. В одном по вашей передаче. И конкретное предложение. Две недели подряд по вашему же совету безрезультатно, так как звонки не принимались, пытался дозвониться до наглухо самоизолировавшегося от своих слушателей и читателей Владимира Сунгоркина. Но, видимо, в целях профилактики от коронавируса его устраивают только его диалоги со своим паркетным журналистом Головановым.
За Николай, извините, пожалуйста, это мой коллега, и я, в общем-то, не очень-то перенесу, когда его так вот оскорбляют. Давайте понемножку поласковее, покультурнее. Николай, останьтесь, пожалуйста,
в эфире. Не уходите из эфира.
10 секунд осталось, 8-800-200-0-92-07. Баранец Симошенко продолжит вас с вами, Николай, разговор. Интересная тема. Перерыв.
Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Я просыпаюсь. Ein-zwei
Polizei. Дружка моя, я по тебе скучаю.
И Сережа тоже.
Мы с первого класса вместе.
Тетя Ася приехала!
Небе тучи, а тучи.
А также шумелки, пыхтелки и запелки.
Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда» вспоминаю вместе с вами, как это было в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по Москве каждую субботу и каждое воскресенье.
Hasta la vista, baby.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
На ваши вопросы отвечает и Михаил Тимошенко. Николай Щелков, побудьте на проводе. Я хочу с Мишей поделиться только что услышанной новостью. Миша, ты знаешь, когда я только что услышал, что принц Чарльз аж два раза переболел коронавирусом, меня даже уже завитки взяли, понимаешь? Надо подумать об этом. Николай, привет вам. Поехали с вашим вопросом. И тактично, да. пожалуйста. Вы да, все... Да, да. Давайте, пожалуйста, так, да.
Товарищи полковники, ну я тактично. Ну, и, видимо, из-за этого передачи... Из-за передачи с Владимиром Николаевичем у журналиста Голованова...
Николай, но я слушаю Сунгоркина каждый раз. И все-таки он отвечает на живые вопросы. Николай, если вы не пробились, значит, ну, вам не повезло. И к нам не пробиваются с Михаилом. Очень многие жалуются, да.
Конкретное предложение.
Вот это дело, Николай. Давай, поехали.
Пригласите, пожалуйста, как свидетеля на ваш эфир кого-то из руководства, если Владимир Николаевич занят, и при них подключить два телефона для голосования, 18 и 19. Нужны ли ночные повторы передачи? И надо ли сжимать и отбирать у вас ваше эфирное время? Вот, я думаю, это будет справедливо.
Спасибо, Николай. Я так представляю, сейчас кто-то позвонит и скажет, сколько же это бутылок коньяка Тимошенко с Баранцом поставили Николаю Щелкову. Да. Спасибо, Николай. Мы доложим ваши соображения. А мы идем, да. Москва, Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, из Москвы.
Добрый день, уважаемые товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, зарекомендовали себя беспилотники в Сирии и почему был настолько неэффективен ПЗРК-панцирь?
Ну, начинаем с края. Начинаем отвечать с конца.
Да.
Во-первых, кто сказал, что ПЗРК-панцирь неэффективен?
Израильтяне, видно, да.
Ну, во-первых, израильтяне. Их не сбивают.
Были данные с турецкой стороны, что 10 штук было уничтожено.
О, вся турецкая авиация уничтожена.
С турецкой стороны были данные, что они сожгли две арматы.
Да.
И их осталось 8.
Не-не, дорогой мой человек, вы плаваете в море информационной лжи. Пожалуйста, не растопыривайте уши. Михаил, отвечай, я перебил тебя, извини.
Ну, отвечай, тут, да. тут уже стали писать, что Сирия отказывается от панциря, потому что БУК Э его превосходит и так далее. Мы знаем, что определенным образом наши отношения с Сирией портятся. Может быть, потому что товарищ Асад рассчитывал на то, что мы, во-первых, сожжем все в Идлибе, а потом начнем давать ему деньги на восстановление страны, то бишь своего бизнеса. Но пока так не получается. Почему мы должны, например, уничтожать в Идлибе все? Намса.
Уважаемый радиослушатель, я вам приведу один пример. Мы все видели эти кадры, щемящие сердце, когда ракета израильская, или не знаю, какая-то другая, попала в панцирь. Так вот, вы знаете, что я разговаривал с офицерами, что панцирь включается в режиме автоматики. Если кто-то покидает, он сам работает, эфир 360 градусов. Но товарищи операторы выскочили, что там сделать? Коврик расстелили.
Да, мячик, намаз
да,
был.
Намазик намаз сделать. Вот они и выключили. Ну, как там, Миш, правильно? Не активировали, правильно?
Не активировали.
Да?
Не активировали. Это раз. Да. Второй панцирь был уничтожен, потому что в этот момент он был разоружен. Ну, то есть он израсходовал свой боекомплект, а перезарядить его не успели.
Это уже к вопросу о профессионализме тех людей, наших,
которые организуют боевой дежурство.
Едем дальше. Кто? Михаил, твой...
Здравствуйте, Михаил из Кемерово. Слушаем.
Здорово, желаю, товарищи полковники. Товарищ полковник, скажите, пожалуйста, в военкоматах, военнослужащие, которые воевали, через какое-то время документ уничтожается? Я своего дяди нашел, наш дядя, он, который воевал, и документа нету в военкомате в Екатеринбурге. Это из Кемерово.
Сколько мне помнится, была команда в эпоху Никиты Сергеевича Хрущева, а вот 25, да.
Да, Миша, ну, я думаю, какие-то же следы все-таки в архиве должны остаться в подмосковном. Как ты думаешь, чтобы
В подмосковном, да. Да. А вот книги первоначальной записи, например, они были ликвидированы.
Да. Их по акту уничтожает комиссия. Так что вот так, таковы реалии. У вас еще вопрос есть? Или мы идем дальше?
Никак не, товарищ полковник. Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Спасибо, что... Ставрополь.
Константин из Ставрополя, добрый день.
Добрый день. Алло.
Да.
Алло. Добрый день. Ага.
У меня только еще пожелание. Раз добрый день. Добрый день. Еще
у
раз
добрый у меня день. У меня только одно пожелание. У вас отличная программа. Добра вам желаю, сил в ответе, который вам глупо иногда вопросы задает прямой эфир. И тому человеку, который из Дальнего Востока вам звонил, там диагноз ставил, что неуравновешенный психический. Ну, ему Кащенко нужно обратиться. Огромное спасибо за вашу передачу. У меня только пожелание вам. Все.
Спасибо. На добром слове.
Спасибо. Мы сидим. Кто у нас? Ростов. Ростов, здравствуйте.
Ростов из Владимира, добрый день.
Как там у вас сегодня самолеты летали? Воздушный парад был, Ростов?
Нет, у нас тренировки проходят.
Воздушная... Да, тренировка, я имею в виду. Была сегодня или нет?
А вот это я не слышал, у нас гроза.
Из-за пожалуйста, погоды, вопрос задавайте, понятно. Вопрос, ага. Пожалуйста.
Я, ну, с наступающим у вас. Просто я полковник подставки, вот, как говорится, к системе ГРУ отношусь. Полтора года тому назад я взялся все-таки за справедливость между ветеранами боевых действий. Ветеран боевых действий, молодой человек, сейчас здравствует и так далее, ушел там на пенсию, занимается гражданки и так далее, все. Получает 3000 рублей. Я круто говорю. Я же инвалид второй группы, инвалидность, правда, получил я уже будучи на гражданке. Мне 75 лет доходит. Вот. И я уже больше 10 лет держусь благодаря совету одного профессора, доктора медицинских наук, чисто таким показать. И вот я инвалид второй группы, ветеран боевых, даже трижды ветеран, не буду говорить о чем. Вот. Стал добиваться равноправия между ветеранами боевых действий. Ветеран боевых действий, женщина, получает 3000. И я инвалид второй группы. Все. На инвалидность нет смысла.
Извините, остановитесь, пожалуйста.
Не понял.
Извините,
ничего.
Пожалуйста. Извините. Уточняющий вопрос задает полковник Баранец. Вы льготы за свою инвалидность получаете?
Нет.
Да нет, да нет, да нет. Нет. А что, по закону не положено вам государство предполагать?
Не
положено. Вы получили инвалидность уже после службы. Понятно, понятно. И вы хотите выровнять своим решением, чтобы всем платили одинаково, правильно?
Нет. Наоборот, платят всем одинаково. Женщина, работник КЭЧ, сейчас на пенсии, получит ветеран боевых действий, была в Моздоке только. В командировке.
Но на ветеран боевых действий. Не надо делить.
Я же участвовал это боевые действия. Вот сравните, два... Инвалид второй группы. И на инвалидность переходить нет смысла.
Ну, извините, инвалидность вы получили после службы. Не надо, вы заслуженный человек, но уже правильно, честно сказали. Это уже другая категория. Тут, ну, тогда за инвалидность надо, чтобы на гражданке как-то решали вопрос. Я вот не знаю, я не слышал. Пусть кто-нибудь нам позвонит. Там какие-то все-таки приплаты делали за первую, вторую, третью группу. И мы вам верим. Спасибо. Мы донесем этот вопрос до депутатов Государственной Думы. Спасибо вам. Это ваш
тогда
вопрос.
Тогда уж до них надо... Сейчас, Ростислав...
Все доносить, так что мешок
тогда не разведут. Тогда уж надо до них доносить и то, что во время Великой Отечественной войны военкоматы работали так, что пенсионное обеспечение инвалидам назначалось в течение не более чем 2 суток с момента получения военкоматом извещения.
Да, там год не тянули, если товарищ Сталин приказывал, да, Миша? Год
да.
не решали, как
да.
решить
да.
национальный
да.
проект. Кто у нас в эфире?
Ростислав.
Ну, добрый конечно.
Ой, ё-моё. Здрасте, Ростислав.
Здравствуйте.
Про 12-й глад к вопросу Тимошенко. Вот когда Брежнев жил на Кутузовском, получается, что в доме 26 на Кутузовском в выходные был ядерный чемоданчик? И еще, интересно, а сейчас вот 12-й глад по геолокации видит, что ядерный чемоданчик в Нового Огарева?
А при чем здесь геолокация?
И почему 12-е ГУМО должно следить?
И почему 12-е ГУМО должны следить за чемоданчиком? Не оно его разрабатывало. И никакого отношения к нему оно не имеет.
Понятно. А у Брежнева был ядерный чемоданчик
в Кутузовском? Как у каждого президента первого секретаря ЦК КПСС. Понятно. Дорогой мой, он находился поблизости, дорогой мой человек, успокойтесь, он находился поблизости, дежурные офицеры находились, не скажу, что в нескольких метрах, но неподалеку от Леонида Ильича. Второй вопрос, у нас время уходит, дорогой мой человек.
Да, были перестройку публикации, чтобы не все подельники Берии, генералы на самом деле были расстреляны, а получили новые документы, и жилье, но не в Москве. У вас не было информации? Может, кто-то уровня Родионова говорил про это?
Да.
Нет, дорогой, тех, кого так хотели расстрелять, расстреляли.
Расстреляли, да.
А тех, кого не хотели расстреливать, те остались жить с прежними документами.
Но беленьких...
Оплатов.
Да. Но некоторых беленьких после падения Советского Союза стали целовать в попу, да, стали их реабилитировать, взорвали общество. Общество это до сих пор спорит, кому надо ставить памятник, кому не надо. Почему?
Ну, вот крик поднялся, почему вдруг в храме вооруженных сил есть портрет Сталина.
Да, это тоже. Перерыв, дорогие друзья, на новости. С вами полковник и баронец.
Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Да, это Баранец. И здесь же Михаил Тимошенко. Мы вместе отвечаем на ваши вопросы. Михаил, мне поступило по блогу два вопроса. На один из них ты, пожалуйста, ответь, чтобы не обижался человек. Здесь спрашивают Виктор Николаевич, почему на парад Победы было заявлено раньше 143 самолета, а сегодня видели в небе только 74 или 75. Дорогие друзья, внесены коррективы в количественный состав летательных
потом
аппаратов.
Потом мы должны понимать, погодные условия могли быть еще непристойными совершенно на аэродромах базирования.
А их аж 12 было.
Да, мы же собираем чуть не со всей территории.
Михаил, и вот здесь твой любимый вопрос, связанный с заявлением Франца Клинцевича. Ты, наверное, читал, он сделал заявку, что в России в скором времени будет заложено, внимание, 6 авианосцев. Я отползаю в сторону, а ты поразмышляй немножко над этим. А там нас дама ждет. Ответь хотя бы.
Да, время, конечно, скорое время у Франца Адамовича, оно любопытное. Понятно, расскажи мое понятие. Да. Где он их заложит, почем?
Я говорю, кому? Миш, может быть, он вертолетоносцы, но у нас...
Запросто. Да. У нас же ведь какая-то, понимаешь, в депутатской среде не устоявшаяся терминология.
Может быть, это. Ну ладно, у нас дама из Ставрополья. Здравствуйте. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. С наступающим праздником.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, возможно ли аннулирование действующих лицензий на гражданское оружие без решения суда и санкции прокурора?
Если только изменяется законодательство.
Оно не изменяется. Аннулировали по статье 13 отсутствие места жительства. Хотя оно имеется, только отсутствует регистрация проживания.
Дорогая моя, а у вас оно все сохранилось под замочком, а? Ваше оружие должен проверять участковый, это тоже в законе прописано.
Витя, как я понял, люди живут не по месту регистрации.
Нет, я живу в своем собственном доме, только он по амнистии, о дачной амнистии. Росреестр не хочет его регистрировать по закону. И у меня получилось, что я проживаю в своем собственном доме, я его собственник, но не зарегистрировано.
Ну, по закону, раз регистрации...
Все были представлены, и акт о сохранности оружия проверялось именно 20 лет в этом доме.
Но видите, если...
Меня просто интересует факт.
Факт очень сложный. Не каждый
Как я понимаю, чисто формальный отказ. Раз дом не зарегистрирован, правильно, значит, вроде как и место жительства, какое-то странное. А давайте на всякий случай закроем эту тему. Да.
А в законе же прописано по месту регистрации. Правильно, Миша? У вас регистрации нет. Все, формально они правы, да.
Подождите, вопрос не в этом. Возможно ли факт аннулирования действующих лицензий, действующих, еще 2 года они должны были действовать, без решения суда, самоуправления Росреестра, порвало эти лицензии.
МВД внимание, что вам мешало в суд подать? Извините, пожалуйста, Лена.
Нет.
Что вам мешало?
Я не очень понимаю вообще предмет, вернее, сам вопрос. Если лицензии привязаны к пункту, к месту регистрации, это одно. Если у вас регистрации в здании, в котором вы проживаете, нет, дом не зарегистрирован, то при чем здесь суд, не суд, формальная чисто причина?
Контролирующий орган имеет на это право. Точка. Женя, Лена, всего вам доброго. Подавайте в суд, если вы считаете, что они не правы.
Пусть дом зарегистрируют.
Да.
Здравствуйте, Галина из Челябинска.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Галина из Челябинска. Я у вас хотела спросить. Вот во многих передачах поднимают болезненный такой вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. А вот помните ли вы, вот вопрос, помните ли вы, как все сталинские города единым махом переименовали?
Ну, помним, ну и что?
Как это удалось вот переименовать в раз, а теперь это очень сложно вернуть.
Да. Ну, как в раз. Было такое решение одного большого лысого человека, который, в общем-то, не мог терпеть имени Сталина.
Это-то, это-то понятно, но никого ведь никто не спросил. В раз и все.
Тогда были другие законы. Тогда был тоталитарный режим, дорогая моя. Понимаете?
Тогда а сейчас как? А давай тогда вспомним, как в 90-е в Москве переименовывались улицы.
Да, 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 вы правы. Я с вами согласен.
Да, на каком основании Дзержинского свергли с постамента, а? На каком основании? На основании пьяной толпы.
А товарищ, который руководил этим процессом, регулярно появляется в телеящике.
Да. Агент, по-моему, Феликс его было такое, знаете, да-да-да, парадокса судьбы. Продолжаем принимать звонки. Военный ревю «Комсомольская правда». Кто следующий? Кто
Владимир. Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Владимир.
Доброго здоровья, товарищи офицеры.
Здравия желаем.
Доброго, спасибо.
Полковнику Баранцу вопрос. Виктор Николаевич, как вы относитесь к тому, что имя вашего любимчика, товарища Сталина, на досовести которого 3 миллиона заговорено душ, виночек,
заслуживает. Это я эту демагогию для профессиональных демагогов, я ее не принимаю. Это можете какой-нибудь безграмотной бабушке там впарить, понимаете или нет, но только не мне. Вам нужно это в пьяной баньке в сельской с мужиками там без начального образования можете впарить. Вы мне этого не впарите, точка. Все, едем дальше.
Игорь Избийск, одну секундочку. Сейчас мы примем ваш звонок.
На совести которого. Во.
Значит, вот у меня такой вопрос был бы вот в мягком варианте этому человеку, встречный. В Бога веруете? Скажете, верую. А почему Бог ваш любимчик?
Хорошо, хорошо.
Здравствуйте, Игорь из Бийска.
Бийск, здравствуй, Бийск.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Первый вопрос Виктору Николаевичу. Как вы оцените заход Китая в страну в Южно-Китайское море и давление на Казахстан?
Не торопитесь, пожалуйста. Вы меня пулеметной очередью слов расстреливаете. А ну, милый, как вы расцениваете захват Китаем чего?
Как оцените захват Китаем островов в Южно-Китайском море и давление на Казахстан?
Сенгаку вы имеете в виду? Сенгаку имеете в виду?
Ну, Пескадорские острова, да.
Да.
Китай их не захватывал. Эти острова искренне принадлежат Китаю.
Китаю.
Да, никакого захвата не было. Это американцам и японцам так кажется. Но это же проститутская политическая
игра. Мы же Крым не захватывали.
Да.
Ну да. И вот про Казахстан тоже было мнение, что они там сильно усилились, китайцы, и как бы продавливают свою позицию. Вы согласны?
Я не понимаю, о чем вы говорите, какую что они усиливают, и что продавливают, и какую позицию они продавливают.
Давление на Казахстан, чтобы они прозападные позиции не занимали. Вы это слышали?
Я слышал, что вообще Пекин давит на всех соседей, во всяком случае.
Чего же ему не давить, если он может это делать?
Да.
Вам вопрос такой, вот я такой информатор смотрел. Вот у американцев 17 бомб есть. А вот у России сколько? И ваше вообще отношение к этому оружию какое? Ваше?
17 чего у Соединенных Штатов?
Мам-бомб. Вот которые в Афганистане-то они скидывали. А у России же тоже папа есть.
Бомбы, которые называются матерью всех бомб. Да. Скажи ему про папу, Миша. Да, давай.
Значит, а у нас есть папа всех бомб. Еще тяжелее, чем мама всех бомб. И вообще говоря, ну, это то оружие, которое, я бы сказал, к боевым действиям в серьезном отношении не имеет. Оно сделано, ну, вот бывает такое, что людям хочется что-то сделать. В гаражах делают. Допустим, какой-нибудь пятиколесный автомобиль. Ну, и это вот такая же фигня. Она не нужна никому. Потому что доставить ее к цели можно только тяжелым бомбардировщиком. А тот бомбардировщик, который будет решать тактическую задачу с помощью этой бомбы, будет, конечно, сбит.
Овчинка выделки не стоит, правильно. Ну что, мы ждем следующего. Домодедово Николай.
Здравствуйте, Николай из Домодедово.
Здравия желаю, товарищи полковники. Здоровья вам и благополучия. Скажите, пожалуйста, вот у меня от дяди осталась единственная фотография, значит, парада
И, значит, тягач, кабина и морда от ЗИС-5, а внизу гусеницы. Что это за машина была?
Миша, какой это... парад, в каком году? Тягач, морда, капот видны и гусеница.
40-й год, гусеничный тягач на базе ЗИС-5.
Комсомолец? Вам...
Комсомолец? Вот... Да,
вот на нем не написано. Да. Гусеничный тягач был комсомолец.
А, ясно. Спасибо за
это,
информацию.
Это 1940 год, да, я понимаю? Да,
да.
Вы сказали?
Да.
30 секунд осталось. Миша, давай номерок.
До перерыва. 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02.
У нас, товарищи, осталась еще небольшая часть, четвертая. Звоните нам, баронец Тимошенко ответит в силу своих возможностей на ваши вопросы. А сейчас очень коротенький перерыв.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал.
Ага.
Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
Вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже наша ниша.
Вот.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
С вами также душевненько беседует и полковник Михаил Тимошенко. Миша, кто там у нас в эфире?
Твой тезка из Улан-Удэ.
Да, Виктор, привет, Улан-Удэ.
Здравия желаю, товарищи полковники. Я вынужден обратиться к радиослушателям и сделать замечание. Будьте, радиослушатели, вежливы, не идите свой против своего. Если кто-то не так обратился, ну не посылайте его в Кащенко или куда-то. Два полковника дадут отпор любому генералу, дадут фору любому генералу. И у меня вопрос. Значит, особо умных прошу заткнуть уши. Значит, если выкопать бомбу, авиабомбу Второй мировой войны, и ударить ее кувалдой в головку со всей силы, что будет?
Зависит от того, в какой сохранности находится взрыватель головной. Да. Если он сделан хорошо, то рванет так, что мама не горюй, и кувалда ваша улетит далеко. Должен сказать, что вообще говоря, немцы делали бомбы неплохо, но если она ушла глубоко и не взорвалась, то, возможно, ее и расснарядить. Но лучше это делать не самому, а тому, кто в этом соображает.
Ответ закончен. Виктор, давайте динамично цене. Третья дама вечера. Питер, приветствую, Наташа.
Здравствуйте. Я хочу, раздирающая голодная душа к вам обращается.
Да я, что ж вы такая голодная, куда посылку выслать, а?
Я сейчас вам объясню, мне 70 лет, значит, по телефону я выйти на улицу не могу. По телефону городскому я позвонить тоже не могу. Почему? Потому что его отключили. Ссылается на то, что я не заплатила в апреле. Я бы могла бы выйти, но нельзя же пенсионерам выходить на улицу. Скажите, я не звоню, например, социальной защиты или по любым телефонам, никуда я не могу позвонить.
Остановитесь, мы вас понимаем. По какому телефону вы нам сейчас звоните в Москву?
Я по вашему, чтобы вы помогли. Я не знаю, куда.
Так я говорю, по какому? Вы по мобильнику звоните, по городскому. По какому вы нам сейчас звоните, а?
По мобильнику.
Так а почему же вы говорите, у вас никакой связи нет, а?
Я вам говорю, я звоню, например, по мобильнику, например, отдел защиты. Там, например, 576-93-87.
Ё-моё.
Слушайте, это как городской. Они говорят, недостойно. миллион, вы не заплатили за...
Хорошо, за внимание, спокойно, спокойно, успокойтесь. Возьмите большую, возьмите большую картонку, я понимаю. Возьмите большую картонку, длинную-длинную веревку, напишите всю свою беду и пустите с балкона с надписью: «Люди добрые, я такая-то такая, умираю с голода, позвоните кому-нибудь, волонтерам, в администрацию города».
А волонтерам нельзя позвонить по мобильному?
Она, может быть, и не знает.
Так, как говорят, нету.
Так, внимание, внимание, назовите адрес свой, быстренько, поехали. Адрес, говорите.
А квартира 43? А почему?
Стоп, стоп, да ну не кричите, пожалуйста. Спокойно скажите адрес. Улица, проспект.
Квартира 43.
Миша, Опочинина?
Не понимаю ничего.
Опочинина.
Васильевский.
Какой город? Спокойно, спокойно. Какой город?
Санкт-Петербург.
Медленно название улицы.
Улица Опочинина.
Улица Опочинина. Номер дома.
Квартира 43.
Номер дома.
Вон, 320.
Я говорю номер дома. Номер дома. 44, 45.
Опочинина 7.
Так.
Квартира 43.
А подъезд какой?
Знакомый. Ну, фигня.
Там отсидят тетки здоровые, вам подсказывают, молодые. В чем же дело, а? Позовите их к телефону.
Нет у нас никого.
А кто же там вам такой
молодым голосом подсказывает? А соседям в почтовый ящик опустить просьбу?
Да. А кто это там вам что-то подсказывает, диктует? Такой молодой, боглый голос, а?
И как это они выйти не могут из дома?
Никого нету. Я не знаю, у меня никого тут нет.
Подождите, соседи есть или нет, чтобы постучать в дверь или нет? Вы одна на лестнице площадке живете?
Да, а нельзя же с соседями общаться.
Тогда подсуньте листочек им под дверь, пожалуйста. Или бросьте под своей дверью.
Почтовый ящик опустите.
Или положить на лестничной площадке. Все, мы записали. Геннадий Белгород, здравствуйте. Алло. Товарищи питерские власти. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Белгород, просыпаемся. Такие резвые пацаны. А?
Здравствуйте. Два вопроса у меня. Скажите, пожалуйста, сверхсрочники, которые на службу идут, с каким сроком тюремным принимается на данное время?
Если погашена судимость, то пожалуйста. Если не погашена, даже и близко не ходите.
Так. И второй вопрос короткий. С болезнью желтухой комиссовывают срочников после третьего раза болезни?
Такого не существует. Возьмите перечень болезней. Да,
это во-первых. Во-вторых, какой желтухой? Это может быть гепатит А?
Да.
Болезнь грязных рук. Может быть гепатит Б?
40 лет назад служил я в армии. Кто переболел желтухой третий раз, тех сразу комиссовывали. Желтуху заболевали...
Считали не по разу, а по состоянию печени, почек и степени их разложения и так далее. Дорогой.
Скорее всего, он болел желтухой А.
Ага.
Это высшая категория, скажем.
Нет,
так.
Нет, да. Не высшая категория, это первое, то, что обходится дешевле всего.
Первая степень. Первая степень.
То, что обходится дешевле всего.
Спасибо.
Это не та желтуха, которую приносили из Афгана.
Так, у нас в эфире?
Здравствуйте, Алексей из Кировской области.
Алло, Кировская область. Кировская область далеко. Сейчас с балкона крикну. Алексей! А? Кировская область!
Товарищи полковники, здравия желаю.
Здравствуйте.
Поспите немножко. С великим праздником. Подскажите что-нибудь, расскажите про летчика Преображенского. Был такой в годы Великой Отечественной войны?
Да, был. Бомбил Берлин.
Да, командовал бомбардировщиками на Эзеле.
И самый первый премию получил от Сталина, да.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Это в 41-м году он бомбил?
Да. По-моему, в августе, Миша. В августе, да. Да, И весь экипаж получил премию. Дорогие друзья, полковник и баронец Тимошенко прощаются с вами до завтра. Мы выйдем с вами на связь ровно в это же время. 16:03. Военное ревю машет вам ручкой. Послушайте музыку после нашей передачи. Миша, всего доброго.
Всего счастливого, Виктор.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчин.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, что вы удивляетесь?
Вылилось это в всеобщий хайп.
«Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 17:00 по Москве.